Прием, прием. Так что, ты теперь не только ночью не спишь и днем не спишь? Что у животного?
Да я днем и не спал. Да, ходит, орет. Из квартиры уходит, вещи собирает. Ну, все как у всех женщин.
Понятно. Котомочка, я думаю, на такие дни ты даже и помогаешь собирать, да?
Даже палочку, да, на плечо вешаю.
Скажи, пошли вот это какое-то Маха и Жужа до городу Парижу.
Подкаст «Сорокет». Разговоры взрослых мужчин.
Приветствуем всех слушателей подкаста «Сорокет».
Здравствуйте.
Роман Бачков.
Александр Григорьев.
И накопилось снова, готовы с вами делиться всем тем, что было. Но ты же просишь иногда у меня, чтобы я тебя не оставлял в неведении относительно фидбэка наших слушателей, да, которые пишут. И их есть у меня.
Да,
их есть у меня. Есть даже люди, которые нам ставят в Apple подкастах звездочки.
Одну?
Нет.
Две?
Посмотри, зайди, посмотри. Правда, непонятно кто, потому что комментариев нет, но неважно. Пишет нам Миша, наш слушатель, о том, что он находит в этих вот наших с тобой, казалось бы, только нам нужных разговорах что-то такое, что как будто он у нас в гостях побывал. Пишет так в тему, так с юмором, ну прям мое. Роман с таким юмором, пишет нам Миша. Роман, ты с таким
Михаил,
юмором.
У меня и не такой он бывает.
И пишет Игорь. Как всегда, отлично, больше музыки. Кстати, не только Игорь говорил о том, чтобы музыки пусть было, есть и будет. Так что сегодня тоже будет небольшая музыкальная страничка. Ну и Игорь еще пишет, что он удивлен, что Роман слушает подкаст «Отвратительные мужики». Там ведь в основном про игры, Роман.
А я же игроман.
А я и сказал, что Роман, что слово «роман» рифмуется не только со словом «киноман», но и со словом «игроман».
Ну да.
Я понимаю, что одно другому не только не мешает.
А даже помогает в некоторых случаях. Ну, мне очень нравится, у меня есть приставка, и я регулярно беру в руки джойстик и понеслась.
Ну, а еще, кстати говоря, у тебя есть телеграм-канал, который называется «Киношка». Какой-то феерический обзор у тебя вышел по поводу, кстати, кино, которое по компьютерной игре или оно просто так сделано?
По компьютерной игре.
Сегодня буквально, да? Сегодня же ты выложил или вчера?
Да, сегодня. Сегодня
в 9 утра я буквально смотрю «Охотник на монстров». Читаю полностью запись в Ромкином телеграм-канале. «Опасайтесь фильмов по видеоиграм. Опасайтесь фильмов, где вначале все молчат. Опасайтесь фильмов с бодрой работой оператора. Опасайтесь фильмов, где монтажер выучил и применил все возможные переходы. Опасайтесь фильма «Охотник на монстра». В этой картине все это собрано вместе. 2 из 5. Куда же уже хуже? Когда же ты единицы ставишь?
Ну, не знаю, Сань, но это очень было плохо. Ну, прям очень.
Мне просто, почему тогда 2? За операторство или за что?
Да, там очень красивая картинка. Я там ниже написал, ты не полностью прочитал, но ниже написано, что очень красивая картинка. Ну, вот прямо она ласкает взгляд. Не мог я один поставить. Один это если бы была бы вот картинка еще плохая. А здесь в компьютерную графику вложились. Нормально.
Ну что, теперь к основным темам.
Давай, я так понимаю, ты традиционно начнешь с еды, да?
Нет, кстати, про еду совершенно не планирую в этом выпуске говорить. Может быть, ты тогда начнешь?
Нет,
ты
же говоришь, я, у тебя всего полно. Я думал, ты начнешь с еды, а я тут с алкоголем подтянусь. А так как нет закуски, что, сразу с синьки начинать?
Закуска ж градус крадет. Но продлевает вечеринку, с другой стороны говоря.
Согласен.
Поэтому ты давай начинай, я продолжу закуской и переедем в Днепр.
Ну давай. Раз нет еды, ударим градусом.
Давай.
Я неожиданно попробовал 2 напитка, которые когда-то я о них знал, но потом доблестно забыл, а это случайно попробовал. Ну как случайно, купил я их. Первый напиток называется кальвадос.
Угу.
Как говорят специалисты, это коньяк, который делается не из винограда, а из яблок. Докладаю. Я бы назвал его самогоном из яблок. Может быть, у меня, конечно, какой-то не очень особый, не очень хороший кальвадос я купил и так далее и тому подобное. И на самом деле это нектар богов, но мне попался классический хороший самогон со вкусом моченых яблок.
Ну, я представляю, какой на вкус кальвадос. И я когда-то читал какую-то книгу, там рассказывалось о том, что, ну, непонятно, что кальвадос пьют не только так, как я сейчас расскажу, но зачастую это выглядит как просто диджестив, потому что у француза в обед может растянуться по обилию и по времени надолго. Ну, для того, чтобы помогать пищеварению, вот этот кальвадос, он так называет, прожигает путь в желудок. Ну, для того, чтобы помогать пищеварению, в общем, в основном. И я думаю, что вкусовые качества здесь, наверное, важны, но не тотально.
Ну, могу сказать, под селедку не заходит.
Ну, я думаю, что под зелёдку,
да,
под зелёдку и не должно заходить.
Ну, не заходит. Я пробовал и так, и так, со словами и без слов. В общем, не мое.
А ты не пробовал исключить селедку просто и как-то по-другому?
По-разному пробовал, Сэн. Ну вот по-всякому уже. Бутылка закончилась. Я ж не просто так после первой рюмки говорю. Я говорю, бутылка закончилась. Докладаю, не мое.
Понял.
Покупать больше не буду.
Вычеркиваем.
Вычеркиваем. И напиток номер два называется Марсала. Это крепленное вино, только не португальское, а итальянское.
Угу.
И вот это прямо вкусно. Это такой вязкий, сладенький напиток на основе вина, который закрепили нормально так градусов, я думаю, до 16, до 18. И его легко, посербывая, великолепно смотреть фильмы вечерами. Легенькая, насыщенненькая, сладенькая, под какой-нибудь нейтральный сырочек, под какие-нибудь фрукты, ягоды. Великолепная вещь. Очень рекомендую, если кто не пробовал. Особенно любителям всяких портвейнов и так далее, других португальских крепленных вин. Рекомендую попробовать. Очень вкусная штучка.
Принимается. Я как не любитель вин в принципе, вообще, как человек, который их не только не понимает, но они, ну, вот они мне куда-то, не туда куда-то. Никак я не могу уж и так, и эдак, и может быть это и к лучшему, что не заходит. В общем, мы твое рекомендасьё приняли, точнее, как это, по-итальянски надо как-то сказать.
Я натюрлих.
Нет, по-итальянски это вабене какое-нибудь такое, что-нибудь, или...
Не, ну а когда Муссолини был, я натюрлих.
Переходим к поездке в Днепр. Даже не знаю, с чего начать. Как всегда, надо начать с благодарности тем, кто встречал, кто ждал, кто приглашал. Мы ездили в Днепр на юбилей нашего приятеля Романа. Об этом мы немножко упоминали в предыдущем подкасте. И надо сказать, что Днепр для нас довольно особый город. Потому что именно в Днепр мы поехали сразу из Луганска, когда в 2014 году начались события. И нам надо было куда-то ехать, потому что сыну нашему надо было сдавать ЗНО. А на местах сказали, что ЗНО здесь не будет, будет здесь совсем все другое. Мы собрали легенькие сумочки и думаем, ну поедем, сдадим ЗНО, потом же поступление автоматическое по результатам этого ЗНО. И наши друзья нас пригласили, потому что можно было в них спокойно разместиться, было где, вообще прям очень близкие друзья, Саша и Ира. И таким образом вот мы переместились, и самые тяжелые, наверное, вот эти месяцы летние, конечно, все это затянулось, не на 2 недели, как мы планировали уехать, а уже на 6,5 лет. Но тогда, ты знаешь, в те времена, ну ты-то знаешь точно, когда непонятно было абсолютно ничего, эти люди стали для нас тем якорем и той какой-то вот, ну знаешь, чем-то таким местом стабильности и тепла, которого нам очень сильно не хватало в тот момент.
Да, это было очень важно тогда, я просто помню. Ну тогда просто, ну по своим ощущениям, самое хреновое было то, что неопределенности не было никакой опоры под ногами. И вот если кто-то рядом появлялся, это прям настолько ценно было.
Да, у всех, у нас тех, кто переселился, да, переехал, как переселенцами же нас и называют по большому счету. И те, кто вот участвовал в этом переселении, у всех же по-разному все сложилось. Все поехали в разные места, у всех там были, ну, где-то якоря, кто-то ехал туда, где никаких якорей нет. Но насколько они важны, мы понимаем, вот, наверное, спустя это время. Потому что хоть что-то у тебя из жизни не ушло, хоть что-то осталось постоянно, и хоть на что-то можно было опереться. Поэтому я не устаю.
Саня, харе.
Я не устаю благодарить наших друзей. И, в общем-то, эта поездка в Днепр была тоже таким вот напоминанием о том, что есть люди, которых ты видишь, может быть, не очень часто, к сожалению, но на которых ты всегда можешь рассчитывать даже...
Ты меня сейчас вот реально в ипохондрию в какой-нибудь введешь, потому что я все... Ну ладно, давай, Саня.
Все, прости. Спасибо, спасибо. Мы съездили прекрасно, и я хочу поговорить немножко о месте, в котором происходил сам юбилей. Когда в конце уже вечера именинник Роман подошел к людям, ну, которые помогали в проведении этого мероприятия, я так понимаю, они имеют отношение к руководству этого заведения, сказал, вот, типа, а Саша может вас прорекламировать в подкасте. Они говорят,
да?
Не надо нас рекламировать, мы хотим еще поработать спокойно. То есть, видимо, у людей, то ли с документами, неважно, я не вникал. Но, в общем, ребята сказали, что не надо нас, пожалуйста, нигде рекламировать. Вы просто к нам иногда приходите и пользуйтесь нашими услугами, что меня удивило.
Там, а ты прорекламируй, Сань.
Человек попросил, я теперь не могу. В какой-то момент... Ну, мы там стали разбредаться по залу, и этот обслуживающие ребята, ну, я не знаю, сколько они обслуживающие, кто из них хозяева, они же там такие на шифрах все немножко. Они стали показывать какие-то эксклюзивные напитки, которые у них есть там, а вот этой бутылки там 10 штук в мире, и она у нас есть. Не то, чтобы я там стремился
купить. Бутылка заполненная?
Да, вот они там вынимали какой-то, вот я смотрю на фотку, я пытаюсь понять, что это. Ага, какой-то Kentucky Straight Bourbon Whiskey Beams Black Label, какого-то там... редкого выпуска, 8-летний какого-то 1960 года.
Я стесняюсь спросить, а с какой целью они это показывали?
Они вот
похвастаться?
Мне, да, мне кажется, вот похвастаться. Мне кажется, их можно было бы и перекупить, но...
Ну, вы попробовали хоть что-нибудь?
Нет, нас не угощали этим.
А, ну так вот, видал, да?
Да, видал, что у нас есть. А вот, говорит, первая бутылка Наполеона, когда он перешел из разряда бренди в разряда коньяк.
Я думал, когда он бух перешел. Ну ладно, давай.
Или там какой-то... А вот первая бутылка. Ну, в общем, они там рассказывали много и показывали интересное. Но я ж как человек, который к таким напиткам и коллекционным отношусь довольно спокойно, но для меня там тоже нашелся свой уголок. Это был собранный музыкальный центр под систему high-end. Винил, предусилитель, усилитель, колонки... Все на свете и лампами наружу, ну, выглядело так, как будто эта штука, в которую вложили нормально денег, они что-то говорили о 30 тысячах евро за весь комплекс, но среди нас были скептики и знатоки, которые сказали максимум десятка, поэтому не надо нам тут рассказывать.
Ну, знатоки уже, наверное, лыснули не одну, да?
Все, почему только знатоки. И, в конце концов, мы, конечно, даже попросили поставить нам винил, и по тому, как эти люди, которые рассказывали про звук, относились к винилу, я понял, что к винилу они раньше отношения никакого не имели. Но, может быть, у них есть специальный другой человек, который всем этим заведует. Но,
в смысле, как... без белых перчаток?
Да, пластинки так не берут. Даже без перчаток можно брать пластинки, аккуратно их ставить и все остальное. Но звук классный. Звук был прямо классный. И даже Вангелис прозвучал впечатляюще.
Что значит даже Вангелис? Вангелис, ну, наше все.
У них там такая вот на две части разделена виниловая вот эта самая композиция, экспозиция. Слева там только классические пластинки, а справа были не классические пластинки. Они говорят, что если у вас есть что-то вот хорошее, но не нужно приносить.
Пластинок было две, да?
Нет, нет.
Вангелис и кони в яблоках.
Нет, я думаю, несколько десятков пластинок, но послушали мы только Вангелиса, и то уже на закуску, и тем самым мы окончательно разогнали весь праздник, который удался. Я хотел, Ромка, немножко поговорить о городах. В каком плане?
Ну да, объясни.
В каком плане? Я бы хотел поговорить. Вот я начали немножко про Днепр, да, потому что ну, он для нас стал таким особым городом. Но если брать все остальные миллионники украинские, мы сейчас не будем брать Киев, возьмем все остальные города. Это Донецк, Днепр, Харьков, Одесса и Львов. Естественно, ну ты наверняка тоже бывал во всех из них.
Ну да.
А рассматривал ли ты какой-то из этих городов как город, в котором ты мог бы потенциально жить?
Ну смотри, у меня о каждом из этих городов есть четкое понимание и определение, и четкое мнение сложилось о каждом из этих городов. Опять же, не берем Киев, да?
Да, не берем. Хит-парад смог бы сложить какой-то, или я не знаю?
Ну, зачем хит-парад, я не знаю, я просто могу сказать. А Одесса мне нравится, но она такая ушатанная. Ну вот прям мы с супругой там отдыхали и часто просто вот бродили по городу там по несколько часов. Забредали в самые разные части этого города. И она везде ушатана. Ну вот та же молдаванка мне посоветовали, поедь, там старая Одесса, настоящая. Она настолько старая, даже визуально.
Но тебя же не обманули, капец. Правда?
Ну, правда, да, но она, ну, вот прям пошарпанная, уставшая. Прекрасный город, отличная инфраструктура, все хорошо, но он такой вот уставший. Не хотел бы я там жить по этой причине. Львов. Вот Львов, он прекрасен, но на протяжении 2 километра.
На протяжении 1 квадратного километра.
Ну, или 1 квадратного километра, да. А все остальное, ну, какой-то классический, обычный город. Ничего такого. Ну, вот этот, зато километр, он прекрасен. И что мне там понравилось? Мне там понравилось вот действительно отношение людей. Там люди какие-то другие. Они более открытые, что ли. Более позитивные. Ну, мне так показалось. Хотя, может быть, это туристы были чертовы, не знаю. Из всех городов-миллионников, Донецк, Днепр обсуждать не буду, они, это два индустриальных мощнейших города, которые... Я ни там не жил подолгу, не могу сказать. Но мне показалось, что они такие суровые, взрослые города, в которых есть свои плюсы, понятно, свои минусы, но они меня не цепанули. Из всех миллионников меня цепанул только Харьков. Я не знаю чем, но что больше всего бросилось в глаза, это какая-то вот размах и ухоженность. Вот он не тесный. Вот как-то нету вот этого вот киевской тесноты. Он какой-то такой свободный, он невысокий, широкий и какой-то очень такой причесанный, прилизанный. И этим мне очень понравился. И он очень молодой. Этим он мне тоже понравился очень сильно. Вот, собственно, если всех миллионников выбирать, я бы выбрал, ну, если не брать Киев, то, безусловно, Харьков.
Ты знаешь, у меня есть вещи, с которыми я согласен в твоей речи, и которые я мог бы оспорить, но я не буду, я просто тоже выскажу свое мнение. Я с тобой абсолютно согласен по поводу Харькова. Харьков ближе всех мне по духу, потому что я с детства как-то помню, это город, в котором учились мои родители. Там они познакомились-то раньше, но все равно там у них была свадьба, они там начинали. И всегда, когда еще в более молодые годы я попадал в Харьков, я понимал, что если в Луганске было 4 высших учебных заведения, то в Харькове их было 26. Тогда уже, да, то есть это город, студент, или, как говорят те люди, которые сейчас живут в Харькове, Харьков царь, да, это первая столица и так далее, есть чем гордиться, и всегда в Харьков едешь, у меня 2 самых близких школьных друга живут в Харькове, и я всегда в Харьков еду с огромнейшим удовольствием, и очень по нему скучаю, если я давно в нем не был. С каких-то пор таким городом для меня стал и Днепр, потому что я уже говорил, мы 3 месяца в нем прожили, не будем возвращаться к теме, да, по которой мы там жили, но тем не менее. Из остальных миллионников Львов для меня все равно это в первую очередь то место, где не стоит путать туризм с эмиграцией. Я не жил во Львове долго, и мне кажется, что у меня там нет таких вот якорей и зацепок. Ну, кроме того, что мы туда ездили прекрасно проводить время, на уикенд же хоть час срывайся, доедь, какая проблема. Правильно? Все ходит.
Ну да.
С Одессой я отчасти с тобой согласен и не согласен. Я бы, наверное, не хотел жить в Одессе. Ни летом, ни зимой. А весной и осенью я никогда в Одессе не был. И все равно мне вот как-то вот, невзирая на то, что тоже есть там и близкие друзья, и знакомые приятели, я не вижу Одессу как тот город, да, в котором мне комфортно. Не знаю, просто может потому, что, ну, тоже я недостаточное время в нем пожил. И уж где я бы точно не хотел бы жить так, это в Донецке. Не сейчас, это понятно, сейчас не обсуждается, даже тогда. Не знаю почему. Мне никогда там не было как-то особо комфортно.
Ну, Сань, тут, я думаю, у тебя, как и у меня, такая, знаешь, как донбасское такое было, да, а не донецкое, а не луганское, ну, как такое отношение, такое соперничество.
Ну, может быть, но на самом деле я не знаю. Там еще играет команда, которая мне не нравится, и всегда как-то вот, в общем-то, не был этот город моим никогда, и, наверное, уже, пожалуй, не будет. Хотя я, конечно, могу ошибаться, и огромное количество прекрасных людей живет во всех этих городах, которые могут нам доказать, рассказать, показать, и наверняка, может быть, даже дать приют там на пару месяцев, рассказать, почему здесь хорошо, но...
А к чему ты это все завел?
А я не знаю, я вот съездил в Днепр, в самом городе, правда, побывать в этот раз не удалось, потому что мы сразу уехали за город, а оттуда мы сразу поехали на вокзал. Кучу людей, которых хотелось бы еще, в принципе, повидать, я не повидал. И это разбудило во мне такие впечатления, такие эмоции, вот куда бы еще я хотел, да, какой бы город еще мог бы стать таким, который мог бы стать моим или нашим. А вообще это еще к тому, что, я не знаю,
так рассказывал. Так, а ты так и не ответил, какой город мог бы стать твоим еще?
Да каждый мог бы стать моим, наверное, из этих городов, но...
Прекрасная толерантность.
Да нет, это не толерантность, я объясню почему. Мне часто снятся сны, я не знаю, у всех это по-разному, но мне сны снятся каждый день, и я их все помню.
Ё-моё, я один видел за всю свою жизнь.
И каждую ночь мне снится город. Я понимаю, что это один и тот же город, но он мне всегда раскрывается по-разному. Помнишь, была такая игра Need for Speed какой-то из андеграундов, по-моему, там, где у тебя сначала немножко карты, ты ездишь, а потом ты какой-то проходишь, выходишь на другой уровень, и ты дальше...
Да, это во всех играх, так сказать.
Ну, да. Наверное, да, просто вот Need for Speed с дорогами этим самым для меня такой был самый яркий пример. И вот мне что-то снится похожее на это. Понятно, что это какой-то фантасмагорический город, который все время меняется, но мне кажется, что если я однажды в него попаду, в этот город, и я его узнаю, город из своих снов, то, мне кажется, нам надо будет собирать чемодан.
Ёкарный бабай. Вот это да. А я вот по всему этому разговору, вывод у меня какой? Первый вывод — это то, что вот если бы не Киев, то Харьков. Но когда ты спрашиваешь, хочешь ли ты жить в Киеве, это, мне кажется, неправильный вопрос. Потому что Киев Киеву рознь. Вот в каком районе Киева ты хочешь жить, вот это был бы совсем другой вопрос. Потому что здесь каждый район — это как отдельный город. Со своей...
Слушай, я думаю, что в каждом городе, да, даже в условном Луганске, смотря в каком районе жить, ты это прекрасно
нифига
понимаешь.
Нифига, Сань. Потому что Луганск, он, ну сколько в нем? Там 500-400 тысяч населения было, да?
Ну, он в лучшие маленький. Годы было даже до 700, по слухам. Но ну, мы эти времена помним.
Он, и он был практически, ну это единое.
А не скажи, ты... я с тобой абсолютно не согласен.
А я нет, я так ощущаю Луганск единым.
Нет. Я до последнего, мы уже уехали, будучи уже в 40-летнем возрасте, да, 40-лет плюс. И я могу точно сказать, что те, кто жил в Луганске, поймет, у нас были восточные кварталы, а были так называемые южные кварталы. Ну, везде есть какие-то районы, как бы с разных сторон города, спальники. Я тебе могу сказать, что на южных кварталах, я когда туда попадал, вот на кольцо, да, так называемое, там, где Мирный, Заречный и прочее, я понимал, что я приехал в другой город. У меня там вообще не было никаких зацепок, никаких знакомых и вообще никого. Я там чувствовал себя чужим и в другом городе. Mm-hmm. И я знаю людей, коллег, всех остальных, которые там жили, и это был для них, это их город был. Поэтому тут я с тобой абсолютно не согласен.
Ну, Сань, тем не менее...
А ты жил в центре.
Да, я жил в центре, но тем не менее... Ты этот город в любой точке города, тебя вот с закрытыми глазами привези, открой глаза, и ты будешь знать, где ты находишься.
Ну и что?
А в Киеве такого нет. То есть в Луганске, в маленьких городах, все по сути ты знаешь. Все по сути твое. Эти маленькие города и хороши. А в огромном городе, в мегаполисе, там твое только маленький кусочек. Ну то, что называется, то, что я знаю.
Ну, в том, чем я с тобой не согласен, я уже сказал, а согласен я с тобой в том, что у меня есть приятель, который долгое время жил в Киеве в районе Дарницкой площади. И сейчас он живет в центре Киева. И он говорит, это совершенно... Я просто... Не то, что я потерял что-то, да, живя не там. То есть он коренной киевлянин. Он говорит, что приехал жить в центр, это совершенно другой город. И ты, живя в центре, совершенно его по-другому ощущаешь. С чем, в принципе, поспорить довольно сложно.
Ну, это логично. По Киеву я это понимаю. Но вот так вот, переехав из одной точки Луганска в другую, для меня бы ничего не поменялось. Потому что я в любой момент за 5 минут могу в эту точку вернуться. За 5 минут.
Может быть, за 5 минут ты перебильшуешь,
ну,
но...
Ну, за 10. А здесь полтора часа, извини меня, от той точки, куда я переехал в 2014 году, до той точки, где я сейчас живу.
Ты ж хотел закуски.
Да? У тебя их неожиданно появилось?
Да, из Днепра. Не, ну это же мы начали тему как напитки, продолжили путешествием. И вот в этом путешествии был шикарный борщ в буханке черного хлеба с крышечкой,
вот
натертой чесноком.
Это более неожиданно вообще.
Это, конечно, больше эффектно, ну, помимо того, что это вкусно. но прям было здоровски. Особенно эта корочка, представляешь, подсушенная, натертая чесноком с солью. Это прям вот дети выхватывали,
Саня,
у родителей из рук.
Это надо будет вырезать.
Нет, я не вырежу.
Ну, это, ну, есть ощущение, что побьют.
А еще был прекрасный тартар и рыбный, и мясной. И тот самый случай, когда сырой продукт абсолютно ничем не напрягал, а наоборот радовал.
Я что-то, сейчас у меня когнитивный диссонанс. Вот в полный рост, Сань. А это ресторан какой кухни? Что, сегодня повар захотел, то и застряпали?
Слушай, ну может быть. Ну может быть это просто как то, что заказал юбиляр, или то, что он рассказал, выбрал. Я не знаю. То, что приносили,
ну, просто,
то и ели.
Знаешь, на вам борщ, а потом на тебе тартар. Ну как это?
Не, ну не сразу. Че ты вцепился? А каким образом тартар не гармонирует с борщом за одним столом?
А каким гармонирует?
Отлично гармонирует. Через, да? Прослойки вот те.
А пили что?
О,
под пили. Борщ и тартар.
Вообще не буду говорить, потому что ты сейчас начнешь говорить, что еще и это не, и не пьют под это. И...
Ну, лимонад, видать, да?
Конечно, да, боржоми пили.
О, это вообще Грузия не туда. Куда? Ну что, что это такое?
Поехали дальше. Коротко о Клабхаусе.
А Клабхаусился уже?
Да. Ну, мы об этом говорили еще в прошлый раз, я даже потестировал. Очень хороших шуток много на тему Клабхауса, мне понравилось две. Первое, то, что Чак Норрис заходит в Клабхаус Самсунга, да, и как добавили люди, разумеется, кнопочного еще. И второе, просто короткая фраза из трех слов. Стоп-слово Клабхаус. Все об этом говорят.
Ну, давненько, просто, да.
Давненько не появлялась такой соцсети, наверное, правильнее все-таки сказать, да, которая настолько бы разогнала общество и которая бы была сейчас, ну, в каждом устройстве
iOS. Подобный ажиотаж я помню только раз. Когда-то в каком-то довольно дремучем году вышла игра про покемонов.
Да, я помню, ну, естественно, я в нее не играл.
Да, и когда все по своим городам бегали и этих покемонов ловили. Вот тогда был подобный ажиотаж и именно такая волна. То есть она прям волнообразно накрыла вот весь мир. То же самое происходит сейчас с Клабхаусом. Но мне кажется, что история довольно недолгая. Все-таки мне кажется, что довольно быстро народ наговорится.
Мне кажется, что люди просто соскучились по чему-то такому новенькому, и, конечно, те, кто попадает с какой-то понятной целью, да, для привлечения аудитории к своим каким-то постоянным то ли проектам, то ли делам, они очень быстро все это движение пытаются возглавить. И...
Да, уже появились продюсеры, слушай, я вчера прям поразился.
Уже выведем в топ 100 тысяч подписчиков и все остальное, и это, конечно... завораживает в том плане, что насколько же быстро, ну, люди пытаются приспособиться к новым веяниям и насколько в нынешнем мире очень легко промедлить. И поэтому все там, и чё только там нет. Например, такой паблик «Кто такой и зачем нужен Леонид Парфенов?» Тут же концерт Харанько Оркестра.
Ой.
Потом страница каких-то о влиянии каких-то порнозвезд на сообщество. Люди сидят и обсуждают. Из того, что я попробовал слушать отчеты людей о путешествиях в Африку, меня хватило примерно на 5 минут. Я не знаю почему, а точнее я потом уже понял почему. А второе, я пытался смотреть футбол в компании людей украинских, футбольных журналистов, которые украинский рынок знают. То
есть Франко?
Ну, Франков там был, но он, я так понимаю, просто был в той же комнате, и там его было слышно где-то издалека. То есть перед матчем Лиги Европы «Динамо Брюгге» была сначала студия на YouTube-канале «Бомбардир», если я не ошибаюсь. А потом, когда началась трансляция, понятное дело, что права на видеосигнал принадлежат определенным компаниям. И они все ушли в эту комнату, которая в Клабхаусе, и пытались как-то вот, ну как, сделать а-ля в компании друзей. Ты смотришь, то есть, а ты как бы подключаешься к ним и слушаешь. Я убрал звук на телеке и честно пытался минут 15 первого тайма понять, как это, заходит оно мне, не заходит, чего происходит. Понятное дело, что никто не гоняет мяч в плане того, что...
В смысле?
ну, я имею в виду, нет такого комментатора какого-то. И все пытаются о чем-то рассказать по очереди, но к матчу это не имеет никакого отношения.
Ну, то есть сидят и дружбаны под певчанские.
Не, я думаю, что они там, конечно...
Не, ну, я имею в виду ощущение такое, да?
Слушай, ну, у меня не было такого ощущения, потому что они мне, во-первых, никакие не дружбаны, по большому счету. А во-вторых, не знаю я, это ладно бы мы с тобой еще кого-то, да, притянули бы и сидели бы втроем, каким-то образом глядели футбол и общались в какой-то закрытой комнате в этом клабхаусе, а к нам бы там еще кто-то, если кто-то захотел, присоединился. Нам, кстати, предлагали, а запишитесь, говорит, в клабхаусе, а потом еще и выложите версию Сорокета.
А зачем?
И я не пойму пока зачем. Ты знаешь, я понял, что меня больше всего не устраивает в клабхаусе. Это качество звука.
А что там? Ну, я вроде слушал нормально. Так. Слушай, ты в наушниках слушал?
Ну нет, я и так пытался слушать и через колонку, и через все остальное. Понятно, что ты говоришь все равно в микрофон телефонного аппарата.
Ну
как
да.
Как правило, вряд ли кто-то ставит микрофоны какие-то более серьезные. Ну, может быть, уже сейчас и ставят, но тем не менее. И то, что это идет в прямом эфире, как-то не каждому спикеру к лицу. Потому что, мы сейчас тут...
Но это святое дело.
И моим ушам физически больно от плохого звука. И мне это поэтому не подходит, потому что я и так слышу, мне некомфортно, и поэтому я и наши беседы чищу. Мы никогда не выкладываем наш подкаст, вот какой он есть, потому что мне кажется, что должно быть как-то вот для радиопередачи, для этого формата или как для подкаста, все равно должна быть какая-то работа для того, чтобы люди, которые потом будут слушать, чтобы им было... Скорее приятно слушать, чем скорее неприятно.
Ну, безусловно, безусловно.
Поэтому подкасты наши все, а Клабхаус мы еще пока что только присматриваемся.
Ну, я присмотрелся, Саня, и я однозначно понял, что не мою. Очень сложно найти комнату, которая бы меня заинтересовала, ну, лично для меня, да? А если находишь такую комнату, то там идет какая-то, например, лютая сменяемость спикеров. Одного спикера интересно слушать, а второго неинтересно, третьего опять неинтересно, а потом вернулись к первому. Ну, то есть вот эти скачки с препятствиями, ну, меня скорее больше напрягают, чем радуют. Поэтому, послушав несколько разных комнат, поучаствовав в беседах в виде слушателя, я нигде не говорил, я понял, что, ну, скорее нет, чем да. Вот в том виде, в котором сейчас он есть.
Смотри, но ведь еще жалко времени, прости, что перебиваю, потому что когда ты какую-то беседу входишь, ты же не знаешь, интересно это или нет. Если тот же условный подкаст или что-то, которое ты можешь посмотреть в записи, как правило, там тебе, если у тебя есть сомнения, интересно тебе или нет, тебе или напишут, да, или что-то такое, о чем здесь, что это такое, стоит на это тратить, не стоит. То есть здесь ты просто-напросто заходишь в прямом эфире, пытаешься к чему-то прислушаться, понять, надо, не надо, а тут еще то звук прерывается, то какой-то спикер, вот это вот все. И ну, мне это скорее препятствие, чем повод слушать дальше.
И это еще не ворвались те прекрасные люди, которые скоро туда ворвутся.
Какие это люди?
Ну, которые будут прерывать, говорить гадости и так далее. Пока там довольно ограниченная инвайт-аудитория. Но уже-то сделали даже неофициальную версию для андроида. И она уже появилась.
Нет, смотри, ну а разве нет там такого, что ты можешь только дать человеку слово, если ты там или модератор, или спикер?
Ну, пожалуйста, дали, а ты всем.
Да, ну такие люди и на радио звонили всю жизнь.
Ну вот видишь, как прекрасен.
Так не только такие, конечно, но и такие тоже всегда, которые только и хотели, чтобы... А что, если позвонить на радио и сказать «Айоп!»?
Ну и что было обычно?
Ну, обычно не то, что привыкали, это было не очень часто. И потом, ну, неадекватного человека еще до эфира слышно, как правило. Ну, а если кто-то и говорил, ну и что?
А у вас были поздравления в прямом эфире?
Да, были.
А, ну, то есть я мог позвонить и сказать, Васю.
Да, и так всякое бывало. Ну, как правило, ты же как с такими людьми общаешься? Сначала ты говоришь, звоните, человек дозванивается. Самое большое откровение у людей, как вы так быстро песню находите? Дело в том, что человек звонит на радио, и пока играет предыдущая песня, ты общаешься, спрашиваешь, какую песню вы хотите поставить. Если ты слышишь, что человек или пьяный, или неадекватный, или сейчас он за Васю расскажет, ну, бывало, что и звонок срывался. Ну, всяко бывало в этой жизни.
У тебя, то есть, педалька была такая, да?
Конечно. Ну, а бывало так, что и несло куда-то. Ну, у меня же всегда есть еще и фейдер на пульте, который можно убрать. Человека убрать из эфира очень быстро. Он, конечно, может первое слово крикнуть. Ну, о чем это скажет? Что он плохого может сделать? Конечно, раньше, когда там даже слово, извините, попа на букву «Ж» в эфире звучало как самый крепкий матюк, но те же времена давно прошли.
Ну да.
Кого сейчас удивишь таким словом?
Ну и тут, заканчивая ортодоксальную и однозначно тему Клабхауса, до него же все-таки добрались уже специалисты по безопасности, и с каждым новым тестом все больше и больше вопросов. Да, к этой программе, к этому приложению, потому что такие запросы он просит для доступа. И такое у тебя отслеживает, что не каждая программа и не каждое приложение может себе позволить. Поэтому до
конца... Что надо сделать? Надо выпиляться уже?
Кто поумнее уже, ну как, в кавычках, да, и немножко более поосторожнее уже выпиливаются. Уже в некоторых компаниях я знаю, что даже наложен запрет на установку этого приложения. Ну, в серьезных компаниях, да? Те, кто все равно, ну, те, кто, помнишь, ставили приложение «Как меня зовут» в телефоне другого.
Mm-hmm.
Если пользователь такие приложения ставит, то его клабхаузом не напугаешь. Поэтому ждем, что окончательно скажут спецы, и тогда уже будем принимать решение, выпиливаться, не выпиливаться из Клабхауса и так далее.
А пока слушаем подкасты.
Да.
И производим их.
Да, пробуем. А я хочу похвастаться покупкой.
Давай.
Ну как похвастаться? Пожаловаться или поплакать, или я не
слушай,
знаю.
Слушай, да, я же говорю, народ уже накупил ножей по твоим этим, поэтому ты будь осторожна.
Да?
Будь осторожен в рекомендациях.
Конечно. Уже меня ищут?
Нет. Вот, кстати, не было отрицательно. Я просто к тому, что если говоришь пожаловаться, то с рекомендациями поспокойнее.
Не-не-не-не. Значит, после этой покупки в нашей семье появилось новое устойчивое выражение. Если раньше все, что касалось зубов, у нас называлось «пойду почищу зубы», то теперь у нас есть выражение еще «помыть зубы».
Так.
Эта штука называется ирригатор. Супруга что-то где-то вычитала, что есть такой прекрасный аппарат, который прям помогает сохранять здоровье зубов. Поискали, посмотрели, по итогу пошли, купили. Значит, что это такое? По сути, это такой мини-керхер для зубов.
Микромоечка.
Да, это такая огромная батарея, там внутри компрессор стоит. 4 насадки под разные типы зубов, ну в смысле под типы зубов. У кого протезы, у кого...
Треугольные, круглые, квадратные.
У кого протезы, у кого там какие-то вот эти вот пластины для выравнивания зубов, у кого нет зуба, у кого есть зубы, ну там разные насадки. И разный тип омывания, скажем так, да, там побольше напор, поменьше напор, разные программы. И вот эта штука, нажимаешь, открываешь рот, прикладываешь к зубам, нажимаешь кнопку, и понеслась чистка. Значит, как эта чистка выглядит? У тебя под довольно высоким давлением в зубы пульсирующе хреначит струя воды.
Угу.
И ты должен водить из стороны в сторону, и, собственно, как вот, помнишь, в мультике крокодилу чистила птичка зубы.
Да.
А вот вместо этой птички, вот в первый раз, у меня оказалось, что там нормальные залежи. Это несмотря на все зубочистки, нити и так далее. И что должен сказать? Значит, по первых порах ощущение такое, вот как после чистки зубов у стоматолога.
Да, такое ощущение первый
как
день так точно.
Как голые зубы такие.
Угу.
А потом мне прям... Теперь некомфортно, если я этим ирригатором не попользуюсь.
Я понимаю в свете твоего разговора, что мне надо такую штуку приобрести, а потом уже можно и видеоблог записываться. Потому что, как мы знаем, главное правило видеоблогера – зубы на миллион.
Ну, я тебе могу сказать, что не знаю, как видеоблог, как зубы на миллион, но штука офигенно прикольная. Я не знал о существовании такого. Я думал, это какое-то обычно там полупрофессиональное... аппаратура у нормальных стоматологов. Оказывается, иди покупай вместо всяких зубочисток механически не порти себе зубы, а спокойно вот так вот омывай их. Техника идет вперед, и это меня прям радует и радует.
Бытовой какой-то ирригатор.
Да.
Ничего себе.
Причем стоит он, ну, в районе 1000 гривен. Это получается сколько? Ну, 30 долларов, да? Прекрасно. В эту же тему я начал читать и нарвался на статьи на разных сайтах, форумах, где люди в добавку к ирригатору советуют разные зубные пасты. У меня всегда был такой вопрос: ну неужели не могут ученые, они там в космос придумали, как летать, там еще там какие-то вирусы, хреновирусы, неужели не могут придумать что-то, чтобы почистил зубы, и у тебя не было кариеса?
И?
Ну не то, что и не было кариеса, но оказывается давно есть и появилась такая зубная паста, которая прям хорошо и мощно отбеливает зубы. И очень хорошо, как опять же пишут, там борется с кариесом. Она называется Рембрандт.
И к ней идут не щетки, а кисти.
Я хрен его знает, что к ней идут, но да. Было бы с мольбертом, было бы неплохо.
Да.
Эту зубную пасту выпускает две компании. Джонсон и Джонсон, которая, собственно, ее придумала, и какая-то другая там. Покупать надо только Джонсон и Джонсон. Только там расово и правильно верный какой-то ингредиент есть.
Который, конечно же, никому не раскрывают. И...
Да. Даже не знаю, что с этой теперь с этим знанием делать. С одной стороны, хочется купить и попробовать, да?
А продают хотя бы или только по инвайтам?
Да за какие-то бешеные бабки, Саня. Причем вот тот, который не вот тот, не Джонсон и Джонсон, он там стоит там в районе там 3-4 долларов.
Назовем Рембрандт курильщика, да?
Да. А тот, который Рембрандт Джонсона и Джонсона, тот стоит что-то под 30 долларов. Ну вот как ирригатор.
Какие красавцы-маркетологи.
Вообще.
Ну, второй раз за последние полчаса помяну Чака Норриса в нашем подкасте, чего до этого никогда не было. Это как в той шутке, что слезы Чака Норриса лечат рак, но он такой крутой, что никогда не плачет. Так вот с этой пастой примерно, мне кажется.
Начитавшись такое, с одной стороны, хочется, как вот эта улыбка на миллион для твоего видеоподкаста, да, блеснуть одним белым зубом.
Не одним, а, ну, не монозубом, или блеснуть всеми 40 белыми зубами. У нас же 40.
Ну, да, ладно.
Хотя бы на двоих, чтобы 40 было.
Это только верхний ряд, да? А с другой стороны, я понимаю, что, скорее всего, ну, бред. Ну, вот теперь и вы мучаетесь с этим знанием.
Да, озадачил. Я хочу романтическую картинку нарисовать. Я не знаю, если у меня получится. Вчера был свидетелем. Вчера дочка ходила на ВДНХ в какой-то там научный павильон. Они с классом ходили на экскурсии, а там велосипеды с квадратными колесами, кресло, которое никогда не падает. Ну, в общем, такие научные штуки, которые детей в таком возрасте заинтересовывают, конечно, классно. А после этого они там пошли на каток еще покататься немножко, а я проводил, праздно шатаясь, время, ну, на ВДНХ. И была потрясающая картина. Девушка-аниматор в огромном костюме динозавра. И настолько этот динозавр на нее надели, он довольно стройный, этот динозавр, но он как-то выходит за габариты человека сильно. Угу. И у нее вот здесь где-то, где у динозавра грудь, чуть повыше, где кадык, видать, какая-то вот смотровая щель. А дальше идет шея и голова. Угу. Представь, как она выглядит, да? И к ней подошел парень, и, как потом оказалось, видимо, это был ее молодой человек. И то есть они какое-то время пообщались, потом они пообнимались, потом они даже в кадык поцеловались, и потом как-то вот под ручку куда-то пошли. И мне...
Ну, слава богу, что этим и ограничилось.
Как бы мне очень хотелось их сфоткать. И я понимаю, что это был бы кадр, ну, не на миллион, а такой очень трогательный. Мне, конечно, было очень неудобно. Подойти и спросить, можно я вас фоткаю, было бы странно, а втихаря мне не позволило воспитание. Но, поверьте, это была прям максимально трогательная и очень смешная, милая картинка такая.
А прикинь, парень к тебе бы потом подошел и говорит, 50 гривен. Как
а это еще, кстати, для ВДНХ тариф еще и божеский, скажу я тебе,
знаю,
так честно.
А сколько стоят эти фотографии с обезьянками?
Ой, я же не знаю, обезьянки же вымерзли пока, сейчас же не сезон. Ой, как бешено не повезло детям с катком, они только зашли на каток, а там как покупаешь, и какой-то безлимит. То есть не так, как каждый час сменяется, да? А вот ты купил один раз билет и катайся. И вот только они зашли, через 5 минут сказали, чистка катка. Чистка продолжалась полчаса. После этого они 15 минут еще покатались, стемнело, стало холодно, и мы ушли. Ну, и, короче, это было, как это, не повезло.
Ну да.
Возвращаясь к искусству. Про твой фильм мы уже поговорили. Я не знаю, будет у тебя что-то про кино еще?
Ну, у меня маленький совет. новый сериал Netflix, «Кланы Европы». Кто любит фантастику, кто любит приключения, вот прям рекомендую. 6 серий немецкого сериала, который снят специально для Netflix. Очень бодренько, на 6 вечерков или на 3, смотря как смотреть будете, посмотреть прям расслабляюще, интересно, бодро, весело, молодежно. Рекомендую. Все.
Мы за это время посмотрели фильм, который я раньше не видел, супруга моя видела, и мы посмотрели его еще раз для нее, и этот фильм называется «Иллюзионист». Вот тот самый, который...
Это начало 2000-х, который, да?
Да, который... Там, где этот чувак играет главную роль самого иллюзиониста, Эйзенхауэр, или как-то так его звали, который играет в бойцовском клубе второй. Нортон, так как его фамилия, актера. Да. Если вы не видели этого иллюзиониста, ну, определенно обратите внимание на этот фильм. Как-то так. Ну, в общем, иллюзиониста я раньше не видел, и я не жалею, что я его посмотрел. Слушай, а был еще какой-то фильм про иллюзиониста? Вот ты мне расскажи. Какие-то еще более крутые актеры, и он про что-то более современное, чуть ли не про какого-то Копперфильда подобного. Не помнишь ты ничего такого фильма?
Он да, тоже конечно, где... помню.
Как он называется? Я пытался найти, но я не знаю, за что зацепиться. И актеры вроде все были крутые.
«Престиж», Сань.
А, просто «Престиж», да? Ну, да. По такому слову я его не искал, конечно. Рекомендуешь?
Да, это один из...
Я тоже его видел, но я его как-то видел не сначала, но до конца, конечно, и я бы еще раз пересмотрел. На волне вот этого иллюзиониста, мне кажется, они как-то по духу, ну, они как по духу абсолютно разные.
Не-не-не,
но...
они абсолютно разные. Да-да-да. «Престиж» — это все-таки такая фантастика.
Ну и в конце, поскольку просили музыкальную страничку не забрасывать и просили говорить о том, как вы до такой жизни докатились, почему именно эта музыка, я сегодня сделаю такую небольшую рекомендацию, и она будет не от меня, а от моего сына. Дело в том, что так получается, что вследствие того, что у него и возраст такой подходящий для обширного, да, изучения всяческих музыкальных дел, и то, что вкус, наверное, им прививался в большей степени и мной, я очень ценю его рекомендации, потому что когда он подбрасывает мне что-то, что он слушает регулярно, я, как правило, прислушиваюсь. Не всегда это заходит, потому что более современная музыка штука такая, музыка меняется. И мне бы не хотелось превратиться в человека, который будет говорить: да ладно, там ваша там условно сраная Металлика. Вот в мои годы Uriah Heep был и до сих пор есть, так это ого! А вы вот это молодые. Поэтому я стараюсь к молодому поколению прислушиваться. Еще раз скажу, что не все заходит, но сыну в последнее время очень нравится группа из Австралии, которая называется Tame Impala. И вот я сейчас несколько кусочков вам поставлю. Прогрессив рок такой разнообразный. Может быть, вы тоже ее для себя откроете. А я всегда с благодарностью и с удовольствием тоже прислушиваюсь к разным советам.
Мне прям China Woman, да?
Ну да, да, Мишель Гуревич.
Прям мне зашло.
Ну скажи, иногда под настроенницу, да?
Да, ну она не то чтобы в плейлист и по кругу. Не, она... Вот помнишь, ты регулярно выкладывал плейлисты.
Плейлист по кругу, сами разбирайтесь. Со своей музыкой плейлист по кругу. А
не,
здесь...
это понятно. Но помнишь, был плейлист, который ты выкладывал?
Да.
Прекрасного мужчины, я не помню, как он называется, но который раз в полгода...
Его зовут Андрей Грищук. Он раз в год делает итоги года, выкладывает их 31 декабря, и я всегда этот день жду еще и поэтому.
Ну, он прям вот классный. Вот эта China Woman в тех плейлистах, вот мне кажется, вот была бы вот как нельзя в тему.
А может быть, она там и была, я не проверял, но не зря же мне ее подсунули. Все эти алгоритмы.
А если вот эти плейлисты вы не слушали еще, то искренне рекомендую, прям великие подборки.
Я приложу ссылку на последний, и, как правило, Андрей выкладывает еще ссылки на все предыдущие. Если вас заинтересовало, пользуйтесь. Ему не жалко, а нам тем более. Мы только благодарны. Спасибо на это. Спасибо. И вам всем, кто слушал, на этом сегодня выпуск заканчивается. До следующих встреч.
Да, до следующих. А мы ж так и будем бодро пытаться продолжать, да?
Да, но мы сегодня пытаемся записываться в начале недели, а не в конце. Посмотрим, какой из вариантов приживется. Мне кажется, после выходных как-то логичней. Как тебе?
И мне так кажется.
Так что постараюсь в течение одного дня-двух дней сделать вашим ушам поприятнее, чем это есть во время черновой записи, да? И слушайте нас всегда.
Всегда-всегда. Всем пока.
Пока-пока.
Подкаст «Сорокет». Разговоры взрослых мужчин.
Ромка, звонят второй раз в дверь. Подожди, пожалуйста,
давай.
Сейчас. Приходил соседский мальчишка, предлагал кофе.
А я думал, баптисты третьего пришествия.